Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником наши беседы о святилище. День добрый, Виталий.
Здравствуйте, Андрей.
Сегодняшний вопрос будет касаться вот как раз того, что мы здесь видим, херувимов на крышке ковчега. В святилище земном, которое было устроено, были вот такие вот, сказать, статуэтки, изображения. Я знаю, мы уже беседовали на тему изображений в храме, но сейчас я хотел бы коснуться конкретно вот этих вот херувимов. Что это? Кого конкретно они изображают? И зачем они нужны? Зачем их сюда поместили?
Вспоминая о том, что земное святилище было своеобразной моделью и образом небесного, и помня, что ковчег Завета представлял собой Божий престол, то, соответственно, эти херувимы представляли собой тех херувимов, которые в небесном святилище около Божьего престола находятся. И в книге пророка Иезекииля, который, напомним, сам был священником, угу, и прекрасно разбирался и в терминологии, и в устройстве святилища и храма, есть вот такое откровение. Я читаю из первой главы. «Было слово Господне к Иезекиилю, 3 стих, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хаварии, была на нем там рука Господня». И вот он пишет: «И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, и из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их». Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги тельца, и сверкали, как блестящая медь. Дальше описываются руки, сказано, как человеческие, лица. И вот лица, 10 стих, подобие лиц их, лицо человека, лицо льва, дальше лицо тельца и лицо орла. И вот вначале не говорится, что это за существа.
Экий Франкенштейн получается вообще. Тут и телец, и да, человек, и копыта, и все вот это вот.
И крылья, и крылья. То есть как бы и ангел, и животное, и человек. Но вот эти существа чуть позже названы херувимами. И в 10 главе книги Иезекииля есть даже и указание того, что является типичным внешним видом для херувимов. В 10 главе 20 стих говорит: «Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре». Он ссылается на первое видение. «И я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих». И так далее. То есть мы находим, что это живые существа. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе животными.
Ну да, да.
Но в подлиннике термин используется, описывающий живое существо.
То есть подразумевается даже не столько животное, сколько разумное существо.
Они, безусловно, разумные, исходя из того, как они описаны, что они делают и так далее. Угу. То есть именно живое существо, причем, скажем так, высшей категории, потому что это существа, которые непосредственно у Божьего престола. Если мы вернемся к первой главе, то мы найдем, что там вот они и снизу Божьего престола, и вокруг Божьего престола, то есть они полностью окружают вот Божье присутствие. Но если закончить тему внешнего вида херувимов, то вот здесь в 10 главе книги пророка Иезекииля в 14 стихе написано: «И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова».
О как!
Второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное. То есть, если сравнить описание лиц по первой главе, то, напоминаю, там было сказано так, что льва лицо есть, тельца, орла и человека.
То есть, лицо херувимова, получается, это лицо тельца.
Верно, верно.
Очень интересно. То есть у нас есть четыре живых существа, четыре названных херувима. У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных. Угу. Есть вот крылья, копыта, руки человеческие. И вот они вокруг этого престола. Четыре херувима одновременно и сверху, и снизу, и вокруг престола.
И колеса в колесе.
Да, и как...
И они, когда идут, не оборачиваются, и тем не менее движутся в разные стороны. То есть человеку
и
представить...
одновременно в одну сторону.
Да, человеку представить это во всей полноте невозможно. Потому что это видение непосредственной божественной реальности. Мы понятия не имеем, сколько измерений там. Угу. Понятия не имеем, как это в действительности на практике все осуществляется. Потому вот Иезекииль сообщает нам в категориях того языка, который мы можем понять. Угу. Но что совершенно определенно, и главная мысль нам абсолютно ясна, херувимы потому были изображены у Ковчега Завета, или даже были они вмонтированы, они были частью крышки Ковчега Завета, потому что они в непосредственной близости к Богу, и вот эта непосредственная близость к Богу, когда Он восседает на Своем троне, она четко продемонстрирована в книге пророка Иезекииля. В первой главе я хочу прочитать 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, и от вида чресл его». От пояса и выше, и от вида чресл его, и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. И говорится о том, что это видение славы Господней. То есть Божий престол был показан.
Итак, херувимы находятся в непосредственной близости от Божьего престола и в непосредственной близости от его сияния, от его славы.
Да, они представлены как божьи служители.
А есть ли что общее между вот этим? Потому что вот когда смотрим на образы, которые мы видим, сразу вспоминаются какие-то ассоциации совершенно другие. Там, минотавры или какие-то другие крылатые быки там, из вавилонской какой-то мифологии. Да. Что-то общее между ними есть или это совершенно разные, ну просто случайные совпадения, скажем так?
Безусловно, есть. Потому что Божье откровение изначально было достоянием всех землян. Адам и Ева, наши прародители, они херувимов знали лично. Два херувима были поставлены у входа в Эдемский сад. Там осуществлялось служение Господу, жертвоприношение и так далее. То есть у человечества было непосредственное знание этих существ. И когда их потомки продолжали жить, и когда после потопа все расселились в разные места – по языкам своим, по народам своим, то, естественно, они унесли с собою и сохранили вот ту сердцевину знания об истинной природе, в том числе и ангельских существ разных чинов. Но, к сожалению, в каждой культуре появились и искажения, и приспособления под свой менталитет, под свою практику, под политические, экономические иные нужды. Вместе с тем вот общее зерно остается. И при сравнении описания Иезекииля и ассирийских вот херувимов, или вавилонских, и в некоторых других культурах мы видим много схожего. В Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». Они обратились сердцами своими к Египту.
Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
Про Каина написано, что он сын дьявола. Становится известно, что царю новая идея не нравится.
Интересно, вы сказали, что лицо херувимова, то есть вот у нас есть четыре лица, получается. Да. У херувима было свое лицо и еще три других. Вот лицо херувима, получается, лицо тельца.
Здесь важно уточнить только, что сказано «подобно». То есть Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
Я думаю, он просто понимает, что он не в силах передать то, что он видит.
Конечно.
Поэтому ему приходится использовать это слово. Потому
что... Ну, я, знаете, что хотел вспомнить бы здесь, что распространена точка зрения, по которой хозяин и собака похоже становится. Уж в силу чего не знаю, и каково влияние, и взаимно ли оно, но, может быть, вам доводилось видеть в интернете фотографии хозяина и фотографии собаки, которую он выбирает. То есть внешнее сходство есть, но сказать, что у хозяина лицо собаки, мы не можем. Может быть, здесь приблизительно что-то такое.
Просто вспоминается, допустим, тот же самый золотой телец, которого построили прямо под горой, где Моисей давал заповеди.
Так.
Вот. Не является ли это каким-то таким вот тоже очередным херувимом или видоизмененной версией его?
В данном случае, согласно речи Стефана в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда телец был построен, сказано, они обратились сердцами своими к Египту. В Египте телец считался воплощением души бога Осириса. Это было священное животное, которое жило в храме, когда жизнь его заканчивалась, точнее, подходил срок определенный, его топили и затем мумифицировали. То есть найдены саркофаги гранитные с мумиями бычьими. То есть считалось, что когда вот тело старело, то душа Осириса переселялась в другое тело, в тело другого быка. Его ходили там, отыскивали, находили, и он жил в храме, там, украшенный золотом и такое. То есть вот это возврат к египетскому культу.
То есть, может, и имеет что-то общее, но немножко из другой серии.
Скорее всего.
Хорошо. У нас есть еще одно, коль скоро мы читаем из пророка Иезекииля. Он, говоря о царе Тирском, говорит о нем как о помазанном херувиме. Можно ли мы сказать, что херувимы могут принимать вид людей или быть царями, потому что там такое прямое соотношение, это вот в 28 главе Иезекииля.
Давайте посмотрим вместе. Начиная с 11 стиха написано: «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Первые слова воспринимаются как повествование о человеке.
Да,
но начиная с 13-го, появляются некоторые странности. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Если даже предположить, что Эдем как-то вот сохранился, пережил потоп, во время которого лицо всей земли было деформировано, вот, то географическое расположение Тира на побережье Средиземного моря...
Совсем не Едем и
Ефрат. Это явно не междуречье Тигр и Ефрат и так далее. Да. Да? Потому совершенно определенно царь Тирский в Едеме, в саду Божьем, не находился. Но Едем, о котором тут идет речь, это даже не земной Едем. Если мы продолжим чтение, написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топазы, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего».
Напоминает немножко камни первосвященнические.
Обязательно, нам нужно будет вернуться к этому. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Несколько моментов. Это существо было сотворено. Существо, которое описывается здесь, было сотворено. Соответственно, царь Тирский был рожден. И из всех существ на земле только двое были сотворены – Адам и Ева. Более того, прямо говорится о том, что речь идет о херувиме. И всякий, кто, дочитав до 28 главы, еще помнит первую, никак не сможет сказать, что это, что человек и херувим – это одно и то же. То есть это существа духовные, это существа небесные, существа, которые у Божьего престола могут находиться. А в Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых».
Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
Вот это вопрос, который связан с тем, как дьявол действует. В Священном Писании говорится о том, что ангелы, все чины, все 9 ангельских чинов, как традиционно учит христианская церковь, все они духи. И дух по природе может принимать любое обличье. А главное, он невидим. И задача дьявола и всех бесов заключается в том, чтобы действовать за кулисами, Что он делает? Он влияет на мысли. Если удается дальше, он поселяется в человека. Священное Писание, к сожалению, описывает такое явление, как одержимость, бесноватость, при котором человек остается человеком, но внутри этого человека живет другое существо, духовное существо, невидимое, демон, бес, злой, нечистый дух. И задача дьявола – через людей осуществлять свои цели, свое правление. Так вот, в Библии это названо так. Скажем, про Каина написано, что он сын дьявола, дитя дьявола. В том смысле, что он похоти дьявольские и цели дьявольские осуществлял.
Ну да, не назвать же Адама теперь дьяволом из-за этого.
Естественно, потому что Каин родился от Адама и Евы. Да, то есть задача дьявола заключается именно в том, чтобы действовать через известные структуры, уже на земле созданные. Можно вспомнить быстренько хотя бы книгу Откровения, 16 главу, 14 стих, где написано, что это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
То есть манипулировать ими до такой степени, чтобы они начали воевать друг с другом, ну и так далее.
То есть... да, дьявол, он управляет царями, он вселяется в них, и когда человек в своих поступках, мыслях, целях отождествляется с похотями дьявола, то тогда, когда его описываешь, ты не знаешь, кого ты описываешь. Эпизод даже из жизни святого апостола Петра. «Отойди от меня, сатана», сказал ему Иисус Христос однажды, когда он на тот момент, думая не о том, что Божье, а что человеческое, стал орудием дьявола. То есть причина, по которой соединяются две проекции, первое – описание царя Тирского, второе – описание помазанного Херувима, в том, что духовное существо проявляло себя через плотское существо, и их цели и устремления слились.
И таким образом Бог описывает, по большому счету, того, кто управляет этим царем Тирским.
Да.
Ну вот сказано здесь, что он был совершен, доколе не нашлось беззакония. И это Херувим. А Херувимы, мы только что читали, они находятся пред престолом Божьим.
Да.
Неужели в ком-то из тех, кто настолько близко был к Богу, могло появиться что-то, какое-то несовершенство? Да и как Бог это допустил?
Да, это один из самых сложных вопросов происхождения зла. Но я думаю, чтобы нашему изумлению позволить еще более углубиться, важно отметить следующий момент. Это не простой херувим, это помазанный херувим. Помазание в Священном Писании – это выделение и посвящение на особое служение. И вот служение, которое мы вкратце, вскользь упомянули, это служение священника, если точнее, служение первосвященника. На груди у первосвященника были как раз драгоценные камни, и здесь и золото упоминается. Угу. То есть они были вот вставлены в
золотых ячейках.
И дальше здесь упоминается позже святилища.
Угу.
Вот. То есть, безусловно, налицо контекст храмового служения. То есть у нас, если мы сравним вот терминологию 28 главы книги Иезекииля, мы найдем ее только лишь в книге «Исход», где описывается деяние священника. И затем мы найдем в книге «Откровение», где показана система, узурпирующая служение Божьего священника и обманывающая людей. А здесь 28 глава описывает начало этого процесса. То есть получается, что вот этот вот Херувим, который служил в храме небесном, который осуществлял священнические функции, он, когда допустил беззаконие, когда он возгордился, когда в сердце его нашлось беззаконие, когда тщеславие и прочее-прочее, вот все это он не удержал, он начал теперь сквернить. Он начал, здесь уже святилище у нас во множественном числе, святилища твои, он стал свои святилища создавать. То есть получается, вместо Божьей системы правления, вместо того, чтобы вот туда вот к Богу направлять тех, кто был ему подчинен. Если он помазанный херувим, значит, в его подчинении все остальные херувимы, все остальные ангелы.
Да.
Он теперь сконцентрировал внимание на себе и теперь стал приглашать поклоняться в его святилищах.
Вот вы сказали, что он стал свои святилища еще делать. Там написано в этом 18 стихе, что «ты осквернил святилища твои». ну, если свои святилища сделал, то как ты еще и их осквернил? То есть, если это твое святилище, ты как бы его это, в нем и хозяйничаешь, и это по-своему все устраиваешь.
Да, но проблема-то в чем, что, как говорит Иисус Христос, служа, делая то-то и то-то, люди будут думать, что этим Богу служат. Угу. Проблема вся заключается в том, что язычники, поклоняющиеся во всевозможных храмах, они искренне верят, что их поклонение истинное. То есть они-то полагают, что они поклоняются истинному Богу. В любой языческой системе, как правило, есть главный Бог, главное uh-huh. божество. Есть там помощники и так далее. Но в любом случае люди полагают, что их поклонение истинное. А вот на самом деле это осквернение того изначального замысла, который Господь установил, и осквернение того служения, которое в действительности в небе происходит, и которое было отражено в истинном служении святилища на земле.
Но другой вопрос. Хорошо, раз он начал так действовать, так своевольно и незаконно, и начал осквернять по большому счету и престол Божий, раз он к нему был представлен, да. То почему Бог не положил этому конец? Или положил, и мы просто не знаем об этом, вот нам такая история рассказана.
В Библии, в этой 28 главе книги пророка Иезекииля, конец пророческий предвозвещен. Написано в этом же 18 стихе: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». То есть победа будет одержана, зло будет уничтожено. Вот этот помазанный Херувим, который позже превратился в того, кого называют дьявол, клеветник, лжец и сатана, противник, оппозиционер, скажем так. То есть тот, кто с Богом во вражде. Вот о полной победе над ним и об уничтожении его Библия совершенно определенно говорит. Однако вопрос, который у нас уже встал, как это могло вообще произойти и почему Бог не отреагировал сразу, это в действительности один из ключевых и, пожалуй, самых сложных вопросов. Я думаю, здесь
усложняется, я думаю, еще и тем, что если бы он положил этому конец раньше, можно было бы избежать очень многих страданий, которые мы видим сейчас здесь.
Давайте попытаемся как-то это проиллюстрировать. Потому что божественную реальность, духовную реальность мы можем постигать только лишь как-то сопрягая со своим опытом. По-другому невозможно. Так вот, представим себе, что в каком-то царстве, в каком-то государстве, в идеальных условиях, где нет зла, греха, где все, как говорится, блаженно, есть царь и есть премьер-министр, который от имени царя говорит, который, соответственно, поставлен над всеми остальными, и под его непосредственным, скажем, правлением или организацией и так далее, все чинно и благодатно, тишь да гладь. Да? Вот. И, естественно, у тех, кто находится в подчинении, у тех, кто знает эту систему, у них абсолютное доверие этому существу, потому что он осуществляет, скажем так, непосредственный менеджмент и управление кабинетом министров.
Тем более, что доверие уже годами выработано.
Да. И вот вдруг это существо говорит: а у меня есть возможность предложить вам еще лучшее нечто. Вот я предлагаю вам программу, которая вашу жизнь, которая и так хороша, еще качественнее сделает, еще более, так сказать, ну, больше горизонта вам даст. Естественная реакция – это доверие. Конечно давай послушаем. И вот теперь представьте, что становится известно, что царю новая идея не нравится. А идея такая перспективная, такая хорошая. Так? И известно, что конфликт пошел. Что вот закон царя эта идея нарушает. И вдруг, неожиданно, это существо либо исчезает, либо, более того, публичную экзекуцию устраивают, и, скажем, там, смертная казнь и так далее. То есть, что в сознании появляется у подданных?
Если еще учесть то, что они этого министра видели чаще, чем царя,
Да, если при такой, да, при такой раскладке событий этот фактор добавить, то еще драматичнее картина.
Да, потому что там либо бунт будет, либо просто в страхе будут все жить, и все, и на этом все.
Да, конечно, то есть тогда однозначный вывод, его убрали. Он не угоден власти, он вот предложил что-то, что тому не нравится, и в целях вот сохранения своего престижа ли там, да, своего статуса, статус, гордости, власти, да. и так далее.
Чего угодно.
Его убрали. То есть, если бы остановить зло тогда, когда оно еще не раскрылось, то тогда был бы второй помазанный Херувим, и третий, и пятый, и десятый. То есть не было бы возможности у Вселенной, у ангелов и остальных небожителей понять и осознать и познать, что в действительности то, что предлагалось, это был обман.
И причем с каждым следующим доверие к правителю терялось бы еще больше.
То есть в Божьей мудрости, и это очень хорошо объяснено в 13 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос рассказывает притчу о добрых семенах и о плевелах, Бог говорит, оставьте расти то и другое до жатвы, потому что только с течением времени зло себя проявляет и добро себя проявляет. И вот Вселенная теперь уже по итогам 6000 лет приблизительно истории греха на земле, она прекрасно понимает, кто прав и какова расстановка силы. В книге Откровения, 12 главе, где продолжается эта история, где описывается, что была война на земле, потом ангелы пошли, одна треть пошла за ним и так далее. Говорится, что наступил момент, когда вот пришел Сын Божий на землю, стал Агнцем Божьим. После того, как кровь Агнца Божия была пролита, сказано, что небеса веселятся. Небеса и обитающие на них веселятся, и горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть этот вопрос теперь в масштабах всей Вселенной решен, и по-другому было невозможно.
Ну, если теперь вся Вселенная уже, в принципе, это осознает, то, я думаю, осталось немного для того, чтобы положить уже этому конец, и положить этому конец действительно законно, без опасений, что это повторится в будущем.
Поскольку теперь вся Вселенная понимает, и история на Земле продолжается для того, чтобы все люди узнали, то тогда вот предреченный конец злу скоро осуществится.
Спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что внимательно следили за нашей беседой о Херувимах и о родоначальнике зла. Вы видите, что действительно этой земле не так много осталось для того, чтобы Господь пришел и установил свой порядок и, естественно, уничтожил полностью то зло и те страдания, которые мы имеем. Будем надеяться и вместе с апостолом Иоанном восклицать: «Ей гряди, Господи Иисусе!»
Можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Это вроде бы как более престижная должность.
Он не мог проявить какую-то креативность в своем служении.
И священники же тоже жили в разных городах. С книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать.